Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Никола-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Господь да благословит всех вас, наши дорогие телезрители!
Совсем недавно мы отпраздновали праздник Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, и потом неделя всех святых, которые вчера, праздник всех святых, которые вчера праздновали, и почему-то захотелось поговорить на тему благодати. Что такое именно благодать Божия, и как она проявляется, и как правильно понимать это явление в нашей духовной жизни, благодать Божия.
Вопрос очень хороший. Вот если мы откроем Священное Писание и Новый Завет, в частности, то мы увидим, что достаточно часто там встречается это слово «благодать». Да? «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». То есть благодать — это что? На самом деле, теоретически вот это в богословии объясняется, но понять бывает рационально, это трудно. Почему так? Потому что это должно быть ощущаться на собственном опыте. Я вот помню, когда учился в Лавре, в Московской духовной семинарии, то часто посещал одну монахиню, ей было уже за 80 лет, и она вот при Лавре жила. Вот. И помню, как она причащалась на дому. Я приводил к ней батюшку, вот она достаточно долго исповедовалась, и потом ее причащали. И при этом каждый раз, вот когда происходило это причащение, то удавалось наблюдать в буквальном смысле какое-то такое чудо. Вот только что перед тобой был утомленный человек, который, ну, где-то и роптал вот до исповеди, да, и утомлялся от каких-то жизненных скорбей. Но вот когда она причащала святых тайн, вот это трудно передать, с ней буквально происходило изменение, она преображалась, и из глаз ее как будто вот исходил какой-то свет, вот какой-то прям отблеск неба, понимаете? Это вот такая чистота неземная, мир, спокойствие и любовь. И ее слово после вот причащения святых тайн уже становилось тоже совершенно иным. И она уже сама тебя укрепляла, поддерживала. То есть это было благодатное слово. И чувствовалось, что вот благодать действительно в ней присутствует после причащения святых тайн. То есть что такое благодать? Вот, конечно, если мы откроем какие-то догматические книги, то мы там увидим, что благодать — да, это нетварная божественная сила. Это нетварное божественное действие, да? Нетварное, потому что несотворенное, от века, от вечности, присущее Богу. Сила, потому что она врачует вот наши немощи, наши какие-то недостатки. Но по большому счету, вот если так вот сказать реально, то Божья благодать — это и есть, собственно говоря, вот явление самого Господа. Это Его присутствие рядом с нами. Вот когда пророк Моисей увидел куст, объятый пламенем, да, и куст не сгорал, и он, так сказать, вот, обратил на это внимание, да, и ему из этого куста обращается сам Господь Бог. И он говорит, что «сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». То есть вот эта вот благодать, явившаяся в виде пламени, в виде огня. И тут мы можем вспомнить, что и в день Пятидесятницы апостолам благодать Божия, она нисходит тоже в виде огня. Но на самом деле это явление самого Бога. Это Господь присутствует вот рядом с людьми, являет Себя. И поэтому нельзя благодать представлять вот как некую такую силу, оторванную от Бога. Это не так. Это именно Сам Господь являет Себя, и поэтому Он согревает человека духовным теплом, он дает ему какую-то духовную силу, вот, и за счет этого человек может духовно преображаться и духовно восходить к высотам своей христианской жизни.
Вот когда человек причащается, ведь это же тоже одно из дарований благодати Божией нам, людям, правильно?
Правильно.
Вот, и там говорят, да, что написано, что мы причащаемся божественной энергией. Вот, как можно перейти вот именно к вот каким-то проявлениям вот этой благодати Божией, которая исходит на нас, людей?
Ну, вот я как раз привел пример причащения святых тайн. Я, кстати, вспоминаю тоже самого себя, вот когда только-только воцерковлялся, приходил в храм, и после литургии, когда ты вот идешь, то совершенно особое было состояние на душе. Какая-то такая удивительная радость и любовь ко всем людям. И я вот тогда еще теоретически вот не пытался это осмыслить, что это такое, но теперь я могу точно сказать, что это именно действие Божьей благодати, потому что Божья благодать на самом деле это тоже вот явление Божьей любви. Uh-huh. И когда любовь Божия прикасается сердцу человеческому, то такое сердце тоже становится исполненным любви ко всем окружающим. И вот тоже, став священником уже, вот что можно наблюдать, что всегда после литургии, когда ты до этого тоже сам, конечно, и молишься, и обязательно исповедуешься, чтобы никакого груза на тебе не было. И вот литургия причащения святых тайн, оно каким-то удивительным образом меняет тебя. И после литургии ты выходишь совершенно обновленным, и уходят все даже какие-то вот эмоции, накопившиеся переживания. Все становится как-то вторичным, утрачивает свою остроту, и все жизненные скорби, которые тебя до этого волновали, ты был ими озабочен в прямом смысле, вот они уходят, рассеиваются, потому что в причащении святых тайн нам действительно дается благодать, и эта благодать самая такая вот существенная, угу, которая проницает человека и исполняет его. Вот вспоминаю так вот слова старца отца Кирилла, который отошел ко Господу, да, архимандрит Кирилл Павлов, и он говорит так, что если вот после причащения святых тайн у тебя ты чувствуешь, что нет вот мира на душе, то это значит, что вот был какой-то, может быть, неисповеданный грех, или ты вот не смог решить какую-то духовную проблему, потому что такого в принципе не должно быть. То есть всегда после литургии у тебя должно быть состояние мирное, радостное, и в своем сердце ты должен, конечно же, испытывать любовь. Если этого нет, то значит, по какой-то причине ты вот не прикоснулся к Божьей благодати.
А какие еще есть проявления Божьей благодати, кроме причастия? Где мы еще можем получить благодать?
Ну, на самом деле, ведь вся жизнь церкви, она наполнена благодатью. Uh-huh. Вот когда совершался вот этот праздник, да, праздник Святой Троицы, сошествие Святого Духа на апостолов, то во время богослужения мне вот почему-то пришла такая мысль, что, может быть, это даже такой вот центральный праздник. Почему так? Потому что на каждом богослужении, каждая молитва, она заканчивается чем? Прославлением Отца и Сына и Святаго Духа, то есть прославлением Троицы. А вот праздник Троицы, да, он как раз и приходится у нас именно в день Пятидесятницы. Ну, мы понимаем, почему. Потому что именно в этот день от Бога Отца Сын Божий ниспосылает Святого Духа апостолам. И с этого момента ведь церковь — это не просто собрание верующих, понимаете? Там несколько человек собрались, они скажут, ну, вот тоже верующие. Нет, церковь — это все-таки не просто общество верующих, это общество верующих, приобщенных Духу Святому. И Господь даровал Святого Духа именно в день Пятидесятницы. И вот жизнь церкви и есть жизнь, на самом деле, благодати Святого Духа в церкви, которая исполняет, на самом деле, любое богослужение, любое наше чинопоследование, тем более в таинствах пребывает Божья благодать, и мы знаем, что Божья благодать, она освящает даже стихии, и поэтому крещенская вода, она даже иногда, вот есть исцеление людей, мы знаем, от каких-то болезней, и тем более вот в духовном смысле она помогает, защищает от проявлений каких-то вот демонических, потому что темные силы, угу, силы падших духов, они боятся благодати Божией, а она присутствует в святой воде. То есть на самом деле в церкви благодать присутствует. Вот, она присутствует во всех проявлениях церкви.
А вот мы это понимаем, да, то, что церковь — это и есть благодать. Это вот слышим в проповедях и так далее. Все это, в принципе, понятно. Но люди сейчас часто задают вопрос другой. Они хотят это чувствовать, благодать, как-то вот отдельно, да, причастился, почувствовал благодать. И задают вопрос, а как вот понять, есть это благодать или нет? Вот как-то по-другому. Мы часто, бывает, приходим в храм, наши мысли о другом, мы этого не чувствуем. Но какие-то маленькие всплески, вот мы их ищем, мы как-то это, к этому приходим.
Я думаю так, что опасно акцентировать внимание на чувствах своих. Угу. Если ты приходишь в храм и специально сосредотачиваешься на внутренних таких ощущениях, ну-ка, как там, благодать прикоснулась меня или нет, вот что я там чувствую, то здесь очень легко впасть в какое-то обольщение. И получается так, что человек такой начинает сам культивировать внутри себя какие-то чувства, и потом пережевывает внутри себя ощущения, и таким образом, на самом деле, он, может быть, сам играет своими внутренними чувствами. То есть в духовной жизни важно избегать всего искусственного, всего наигранного. Поэтому лучше всего специально не обращать внимания на чувства какие-то, а жизнь христианскую выстраивать в простоте. То есть вот нам даны какие-то заповеди Божии, да, мы призваны молиться ко Господу, молиться внимательно, раскаиваться в своих грехах, освобождать свое сердце от груза грехов. И если уж на что и нужно обращать внимание, это на то, что мешает нам приобщиться к благодати Божией. Вот мы понимаем, что если, скажем, в доме все окна закрыты, да, то свет туда никогда не проникнет. И вот то же самое происходит с нашей душой, когда душа закрыта от света благодати Божией и закрыта за счет вот этих вот каких-то грехов, страстных привязанностей, каких-то вот падений, которые мы совершаем. И задача христианина заключается именно в том, не в том, чтобы почувствовать себе проявление какой-то вот благодати, а наоборот, вот стараться замечать в себе какие-то вот греховные свои несовершенства, от которых следовало бы освобождаться, и прикладывать к этому усилия. И тогда, когда ты вот освобождаешься от грехов, то ты открываешь свою душу навстречу Божьей благодати, и она сама воздействует на тебя. Но не нужно пытаться контролировать этот процесс. То есть, когда мы пытаемся уловить этот момент, в каком-то смысле мы пытаемся это проконтролировать, и тогда она совершенно точно пройдет мимо тебя. То есть тут на самом деле все не так вот просто, как...
То есть
кажется.
Не нужно себя заставить думать так. Вот я сейчас буду причащаться каждую службу, я буду исполнен благодать, я буду вот такой хороший. Получается, это ошибочное заблуждение. Многие именно так и думают.
Мы должны в простоте сердца приступать к святой чаше и осознавать себя последними грешниками, видеть свои грехи, в которых мы, к сожалению, очень часто приступаем. И поэтому покаянно молиться и приступать к святому причащению, осознавая свое недостоинство. А все остальное уже предавать в руки Божии. И, как правило, когда вот такой человек осознает свое недостоинство, то именно ему Господь и подает состояние мира души, вот это внутреннее освобождение, которое не подвластно твоему воображению, твоим каким-то личным манипуляциям. И ты поэтому испытываешь действительно Божью благодать, чего ты сам даже не ожидал, чего ты не хотел и даже, может быть, не настраивался на это. Она приходит и радует, и подает утешение. Ну, конечно, вот если говорить вообще о Божьей благодати, то что можно сказать? Что ведь вот святые отцы, они даже иногда выделяют некоторые такие виды благодати. Обычно три вида. Угу. Три вида благодати. И первое — это благодать призывающая. Призывающая — это что такое? На самом деле благодать, она единая, Божья благодать. Потому что это явление Господа, это Его сила, это Его свет. Но когда Господь вот хочет призвать человека, Он касается его души, и такой человек вдруг чувствует неудовлетворенность окружающим материальным бытом. Вот он жил обычной мирской жизнью, трудился там или, может быть, наоборот, не мог найти работы, да, но он стремился к чему-то материальному, и вдруг он видит, что все это не насыщает его душу. И у него наступает внутри какое-то отторжение от вот этого растленного, утопающего в грехах мира, И он чувствует, что душе его чего-то не хватает. Вот как это было как раз с блаженным Августином, он описал этот опыт в исповеди, и начинает он свою книгу со слов молитвы, обращенной к Богу. «Ты, Боже, создал нас для себя, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». То есть ничто земное, оно не может насытить душу человеческую. Но обычно мы в обольщении этого не замечаем. И вот когда Господь прикасается души человеческой, то благодать Себя проявляет именно через мучение человеческой души, когда он чувствует неудовлетворенность окружающим его бытом, что вроде бы даже все есть, а вот не хватает чего-то главного. И друзья есть там, и семья, и работа, и заработок. А вот не хватает чего-то главного, а на самом деле не хватает именно Бога. И вот призывающая благодать — это такое прикосновение Господа, когда душа начинает обращаться к Богу. Вот. Второй вид, конечно...
Отец, да. Валерий, давайте. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте ответим на вопрос и продолжим со второго вида благодати. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
Раба Божия Лидия, у меня к вам такой вопрос. Я один раз принимала причастие, и только отошла от батюшки, и у меня такое состояние было, как будто мне пронзило вот сверху донизу, до самых кончиков, вот сосуды все. Мне даже как-то ноги подкосились. Я не поняла, что это такое. Прям остановилась, подержалась там за кого-то, потом пошла уже дальше. Это не знаю, что это такое было со мной.
Ну, если вы не знаете, то, конечно, нам тоже трудно вот так вот сходу провести какой-то даже вот диагноз этой ситуации, потому что иногда ведь бывает у нас даже просто наше здоровье физиологическое, оно не выдерживает, и в каких-то ситуациях нас что-то, может быть, как будто вот пронзает. Но действительно, бывало и так, что я вот знаю такие случаи, когда, например, человек подходит к святым мощам какого-то угодника, и вот один такой из таких людей, он засомневался, ну а зачем я иду? Это было в Лавре, он шел к мощам преподобного Сергия Радонежского, а сам еще не был утвержден в церковной жизни, и он подумал, ну а зачем вот это вот, ведь какие-то там мертвые кости, наверное. И вот когда он прикладывался, то он почувствовал, что как будто его, как будто вот ток его пронзил так, пробрал. И тогда он наглядно понял, что это не просто вот кости умершего человека, а это действительно особая святыня, потому что святые люди, у них все свято, и души, и тела. И на самом деле мощи святых — это ведь что такое? Это телесное одеяние святого человека. Это то его вот телесное одеяние, которое было при жизни, и оно остается с нами для того, чтобы и мы могли приобщиться той благодати, которой святой приобщился во время земной жизни. Поэтому, конечно же, благодать Божия может и таким ощутительным образом воздействовать на человека. Но я думаю, что лучше всего вам все-таки специально не пытаться вот как-то это оценить. Просто вот, ну, было и было, и дальше просто вот стараться искренне исповедоваться, стараться молиться внимательно. Вот, и не задумываться о том, что вот было в той ситуации.
Переходим к нашей уже беседе. Вот второй вид благодати. Простите, я вас перебил.
Да, это благодать утверждающая, которая помогает христианину устоять в добре. Вот бывают такие ситуации у нас в жизни, когда мы вроде бы ведем духовную жизнь, но потом начинаем ослабевать. И может получиться так, что через какое-то время ты забрасываешь и молитвенные правила, и у тебя исчезает тяга к духовной жизни, потому что вот твоя вот, греховная природа, она проявляет себя, возникает такая леность. Но наступает такой момент, когда внутри вдруг что-то начинает тебя вот жечь, вот как у тебя просыпается совесть. И вот благодать Божия на этом этапе, она помогает христианину вернуться к своему образу жизни, к христианскому образу жизни, чтобы не отпасть в какие-то вот, ну, не прийти в какую-то леность, так скажем. И если христианин не будет допускать преднамеренно каких-то тяжелых вот таких грехов, отрекаться от жизни христианской, то благодать Божия, она, несомненно, будет ему помогать. Вот у меня тоже перед глазами такой достаточно живой пример одного молодого христианина, который, в общем-то, старался подвязаться, но в один момент он... Его очень сильно, так сказать, потянуло на плотские грехи, но он так не мог впадать в эти грехи, вот что-то его останавливало. И потом он все-таки, конечно, поступил очень опрометчиво, он просто вот снял с себя крест нательный. И вот когда он это совершил, то тогда ему уже удалось впасть вот, реально в блуд. Но, правда, после этого он, конечно, тоже каялся. О чем я хочу сказать? О том, что Господь, Он постоянно пытается нас вот удержать в духовной жизни и способствует нашему исправлению. Но когда мы решительным образом отказываемся от помощи Божией и отказываемся от того, что защищает нас, да, вот, потому что снятие креста вот преднамеренное, понятно, что тогда Он просто вот выразил
отказался от Бога, да.
Свое личное такое желание, что вот я не хочу быть с тобой. То есть он так сказал Христу. Отказался от помощи, и тогда он лишился этой благодати, защищающей его. Вот когда он лишился этой благодати, защищающей, тогда он и впал в грех. Поэтому нужно, конечно, всегда помнить, что нам требуется просто вот хранить себя от таких вот опрометчивых поступков. А Господь, Он всегда находится рядом, и Он не оставит, Он поддержит в любой ситуации.
А если человек совершил этот шаг, отказался от Бога, и можно ли сказать, что благодать его покинула окончательно? Можно сказать, что он безблагодатный в этот момент находится?
Тоже нет. Вот мне вспоминается из Патерика такая ситуация, как одно древнее такое повествование про человека, посвятившего себя Богу, а потом он увидел дочь языческого жреца, и так она ему понравилась, что он захотел во что бы то ни стало завладеть ею. И ему было поставлено условие отречься от Христа и, так сказать, вот посвятить себя дьяволу. Он сложил себя, вот свое служение, посвятил себе, решил отречься от Бога, но когда жрец обратился к духам, то те вдруг открыли ему, что не могут все равно завладеть этим человеком, и сказано было бы, а потому что его Бог до сих пор не оставил его. И вот этот жрец, отец красавица, приходит и говорит: ты знаешь, я не могу все равно выдать замуж за тебя свою дочь, потому что твой Бог до сих пор не оставил тебя. И когда он услышал это вот от Божьего врага, то настолько это его поразило, что он раскаялся. Он уже пошел вот к пустынникам, монахам, рассказал об этом, что, оказывается, Господь не отказывается от человека, даже когда сам человек отрекается от Бога. То есть всегда Господь вот являет какую-то помощь и до последнего старается человека удержать. Вот как старец Паисий Святогорец, он тоже как-то рассказывал такое предание про Иуду, что когда Иуда решил покончить с собой, да, он повесился, но тогда ветви дерева склонились. Вот, так что Иуда, его ноги опустились на землю. Но когда его ноги спустились на землю, то Иуда поджал ноги. И таким образом свое вот преступное начинание довел до конца. А Господь пытался его призвать, то есть не оставлял его до последнего. И только когда человек вот окончательно уже закрывается от Бога, когда он ну, во что бы то ни стало вот, пытается вот, что-то свое продвинуть, то Господь остается в стороне, и человек такой может погибнуть.
А вот в крещении, вернее, даже до крещения, человек вообще в каком состоянии пребывает? Вот в крещении, конечно, мы говорим, что даруется благодать человеку.
Конечно, до крещения. Вот до крещения действует именно призывающая благодать Божия, как мы говорим, что Господь подает такие ситуации человеку, чтобы он разочаровался в мирской жизни, вот в этой суетной, посвященной страстям греховной жизни, и чтобы он ну, хотя бы немножко как-то вот склонился в сторону чего-то духовного, задумался. А вот таинство крещения, оно уже меняет кардинально человека. Конечно, иногда задают такой вопрос, ну как же так? Вот мы видим, что человек после крещения тоже может грешить, там, и по образу жизни не отличается от некрещенного человека. Но вот на самом деле разница кардинальная. И святитель Феофан Затворник, он говорил так, что вот крещенный человек — это, и святитель Игнатий, они об этом писали, единогласно говорили, что крещенный человек — это вот такой человек, у которого вот уже внутри ему дана благодать, действительно дана. Это как семя, вложенное в землю, но оно еще должно прорасти, это семя. И это то же самое, как вот богатство, данное какому-то человеку, но который может остаться под спудом. Вот он получил какое-то сокровище, но запрятал его в сундук какой-нибудь, спрятал, да, зарыл в землю. И оно, это сокровище, остается у него невостребованным. Он его никак в жизни своей не применил. Ничто не смог на него построить, никуда его не употребил. Вот то же самое происходит и с людьми, которые крестились, они приняли сокровище благодати, но в духовной жизни это никак не реализуют. А на самом деле ведь сокровище — это огромное, это рождение в вечную жизнь, и в благодати Божией дается то, что было у первозданного человека. И вот чем первозданный человек особенно отличался? Вот когда был сотворен первый человек, то мы читаем в Священном Писании, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И по толкованию святых отцов, вот это дыхание жизни было благодатью Святого Духа, которая всеяна в естество первозданного Адама. И чем человек отличается от животного? На самом деле человек отличается от животного именно благодатью Святого Духа, которая дана была только Адаму, в отличие от всех других живых существ. Поэтому, когда человек утратил Святого Духа, то тем самым он в каком-то смысле вот подчинился животной жизни, и в людях стало господствовать животное начало, какие-то низменные инстинкты проявляться, потому что он утратил благодать Святого Духа, и вместо общности с Богом стал подвержен вот этим вот низменным каким-то влечениям, стал по подобию животных. И даже нрав человеческий во многом уподобился нраву каких-то хищных зверей, как мы это видим. Вот. Поэтому целью духовной жизни является вернуться вот к тому состоянию, которое утратил Адам первозданный. Опять обрести благодать Святого Духа. И эта благодать, во-первых, она дается нам в крещении, но чтобы ее хранить в чистоте, необходимо подвязаться. Вот святые отцы, они еще говорили так, что что душа для тела, то благодать Святого Духа для души. То есть тело человеческое, оно живо, пока душа присутствует в теле. Но и душа является живой, пока в ней присутствует благодать Святого Духа. А когда человек лишается Святого Духа, то его душа умирает, умирает для вечности. Так что нет иной цели духовной жизни, кроме как стяжания благодати Святого Духа. Вот еще у меня рождается такой образ, вот, когда человек обескровлен, да, допустим, получил он какую-то рану, и у него утекает кровь, и он сам теряет силы, и ну, становится вот немощным, он не может ничего делать. Обескровленный человек — это немощный человек. Вот то же самое происходит с нашей душой, когда мы получаем какую-то духовную рану. И мы становимся в каком-то смысле духовно обескровлены. Мы утрачиваем Святого Духа и тоже становимся немощны. Вот если человек лишен благодати Божией, в нем тут же просыпаются какие-то его низшие стороны. Он становится раздражительным, вспыльчивым, каким-то мелочным, злобным. А когда человек приобщен благодати Святого Духа, то эта благодать, она восполняет в нем любые недостатки. Вот я общаюсь, ну, с некоторыми достаточно опытными духовниками, даже, я бы сказал, со старцами, которые вот чисто по-человечески можно сказать, что они подвержены разным болезням, недугам, да, и у кого-то даже онкология. Но на самом деле в духовной жизни вот они настолько оказываются жизнерадостными, бодрыми, активными, что вот непонятно, откуда у них берутся силы, когда тело подвержено всевозможным болезням, да, а в душе присутствует удивительная сила. Потому что это не их сила, не человеческая. Это сила от благодати Святого Духа. Она изнутри просвещает человека и дает ему силы духовные.
Мы о третьем виде благодати еще не договорили, да, давайте продолжим.
И вот третий вид благодати — это благодать освящающая. Благодать освящающая, которая уже возводит христианина к определенному духовному совершенству. Конечно, нам, наверное, это трудно как-то вот описать, потому что мы, наверное, этого так вот не сподобились еще, а это восподобляются особые вот подвижники Божии, которые показали верность Христу в исполнении заповеди, и Божья благодать, она присутствует как особая освящающая сила. И когда мы находимся рядом с этими людьми, то нам самим тоже становится хорошо от ощущения божественной благодати, наглядно вот присутствующей в этих людях. То есть на третьем этапе Божья благодать, она возводит, конечно же, этого человека к святости. Вот так можно сказать. Что такое святость? Святость — это не человеческое какое-то качество. Это не то, что у человека там добрый характер, там, или мягкий характер, или он там отзывчивый по природе. А святость — это прежде всего его приобщенность к Богу. Потому что только Бог по природе свят. И причастность божественной благодати и делает такого человека святым. И вот термин «свят», он близок к термину «свет». И вот обычно как раз в богословии эти два термина, они соотносятся. И Божья благодать, она часто проявляется как нетварный свет. Мы знаем, что этот свет просиял на горе Фавор, когда Спаситель преобразился перед учениками, и они чувствовали эту вот божественную благодать просиявшую, и говорили: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот это вот ощущение блага, когда в душе тебе становится хорошо, и ты испытываешь особый мир, радость, внутреннюю гармонию, потому что ты соприкоснулся с божественной благодатью, и она сияет как свет. Вот это, кстати, благодать, она посетила и апостола Павла. Помните, он был гонителем, Савл. Но когда он направлялся в Дамаск,
видел свет,
да, то его с неба сиял свет. Вот это тоже проявление благодати Божией. Савл не был крещен. Вот вы спрашивали про действие благодати до крещения. Но Господь его призывает через явление своей благодати как свет, и этот свет его даже ослепил на какое-то время, потому что по своему внутреннему состоянию Савл не был способен воспринять Божию благодать. Но у него, благодаря вот этому явлению Божию, происходит внутри перемена, полное вот переосмысление ценностей, и он сам становится учеником Христовым, становится величайшим апостолом и проповедником Божиим. И вот Божья благодать, она часто являет себя именно как свет. В Ветхом Завете, когда Моисей спускался с горы Синай, от него исходил свет, и его соплеменники не выносили этого сияния, так что он покрыл свою голову своим плащом, чтобы вот сияние света не поражало соплеменников. И в Новом Завете постоянно уже это сияние происходит сквозь жития святых. И у преподобного Сергия Радонежского очень часто мы в житии встречаем вот это вот сияние света, когда он созерцал вот видение многих птиц. Это было в ночное время видение. Ему было дано прозреть, сколько будет учеников и сколько будет последователей у преподобного Сергия, но эти птицы летали в божественном сиянии. Потом, когда ему явилась Божья Матерь, то тоже было дано сияние вот этого божественного света. У преподобного Серафима Саровского, мы знаем его беседу с Мотовиловым, да, и Мотовилов даже описал, и он говорил, что представьте, что вот солнце сияющее, и в середине этого сияющего солнца лицо человека с вами разговаривающего. Вот так просиял божественным светом преподобный Серафим Саровский. И этот свет он согревал и просвещал. И внутри ощущение удивительного мира. И такой человек исполняется, конечно же, божественных даров.
Отец Валерий, еще один звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка ведущий. У меня такой вопрос. Вот наш батюшка имеет два храма, и служба идет в воскресенье и там, и там. Значит, у нас 8 часов, там 10. Как один батюшка не может сделать два раза, ну, этих причастия, значит, у нас как бы прежде освященных даров, он говорит эти. Но службу мы, значит, читаем, вот мы дочитываем до достойной, если правильно поклоняйтесь Отцу и Сыну, и все остальное пропускаем, и сразу песнь Богородицы. Вот как бы, вот такая вот как бы укороченная литургия, и вот это вот. Так вот, у меня вот такой вопрос. Как считается, это нормально, как бы дары причащаться с благодатью?
Да.
В принципе, понятен вопрос.
Да, да. Спасибо за вопрос. Да. Слава Богу, что вот у этого батюшки столько вот внутренних сил, чтобы совершать службу не только в одном храме, но и в других храмах. Потому что, ну, тут как раз вот мы и видим, что именно благодать Божия его поддерживает. Я вот тоже знаю такого вот священника, он вообще в Голландии служит, отец Сергий, и там ему приходится от одного прихода к другому, от одной общины в другую и ездить. И, то есть нужно понимать, что, конечно же, он не может везде совершить литургию, поэтому литургия служится только в одном храме, а в других храмах, ну, обедница, да, такой вот чин, который в чем-то подобен литургии, и там причащать уже можно только запасными святыми дарами. Но это вполне полноценное причащение святых тайн. Вот я же упомянул в самом начале нашей беседы монахиню Нину, которая у меня вот очень запомнилась в памяти с моих студенческих лет, семинарских, потому что она ведь причащалась запасными святыми дарами, но при этом ее лицо вот преображалось так, вот как я не видел это у прихожан, посещающих храм и присутствующих на такой вот большой полноценной литургии. То есть на самом деле Божья благодать, она ведь посещает нас не за то, что мы отстояли какое-то длинное чинопоследование, а она прикасается сердца человеческого за, вот за покаяние, за искреннее покаяние и за чистоту нашего сердца, за то, насколько вот мы очистили себя, понимаете, вот, и насколько мы смирились. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это слова Священного Писания, которые говорят, что не переживайте, если вы не смогли посетить всю вот литургию, потому что в вашем храме это невозможно, но вы, самое главное, вот от сердца помолились, и вам уже даются святые дары. И в этих дарах вас посещает сам Христос. И Он, конечно же, исполнит чистое сердце своей благодатью, сердце смиряющееся, сердце с покаянным настроем. Вот. И такая благодать, она будет исполнять вас.
Ну, в то же самое время, если есть возможность быть на литургии, обычно лучше побыть на всей литургии от начала до конца, наверное.
Все-таки да, если...
Бывает, к причастию приходить, вот, это немножко нехорошо.
Конечно, мы говорим о тех храмах, в которых нет возможности...
Ну да, где ограничены.
Где вот, батюшка, он уже приезжает вот после совершения литургии в другом храме. Вот. Но если мы себя оправдываем, что вот мы, главное, придем ко причастию, да, и то это, понимаете, это вот все-таки мы обманываем сами себя просто на самом деле. И нельзя у самого себя и не нужно воровать спасение. Вот сложившийся чин литургии, он очень мудрый. Он потихоньку располагает душу человеческую к восприятию божественной благодати. И вот особенно, вот как вот священник, ты вот, я уже вот наблюдаю это, когда поначалу, вот даже просто читаются часы, когда все собравшиеся, они еще, так сказать, вот приходят в себя, они сосредотачиваются на молитве, пытаются вот настроиться как-то, а потом уже поются гимны, где мы прославляем Спасителя, уже совершается вход с Евангелием, когда поются заповеди блаженств. И вот для себя я что отмечаю, что когда совершается великий вход, это вот такая определенная кульминация, когда ты один выходишь из алтаря, а заходишь уже в алтарь уже другим. И после великого входа литургия, она совершается совершенно в особом каком-то измерении, когда даже как будто вот нет отсчета времени. Вот ты как действительно как будто приобщился к вечности, и ты уже... Ну, где-то вот не здесь, а какое именно таинство совершается. Таинство, где, которое рационально необъяснимо. Но удивительным образом ты соприкасаешься вот с глубинами божественного духовного мира. И поэтому, если ты вот не пришел к этому времени, все это теряешь. И что получится? Ведь святитель Феофан Затворник, он говорил, что ты идешь ко причащению, но Господь может тебя и не причастить. А почему? Потому что ты только внешне, телесно вкушал святые дары, а внутренне ты не смирился пред Господом. Ты, допустим, утаил какой-то грех на исповеди, и у тебя душа оказалась закрытой. И если ты недостойно причащаешься вот так, то вместо мира души будет внутри какая-то теснота и мрак, и ты можешь выходить раздраженный и никого не любишь. Вот какой яркий признак недостойного причащения, что после этого ты, тебе все не так, и ты будешь пихать других, высказывать недовольство какое-то. А достойно причастившийся — это тот, кто как раз вот осознает свое недостоинство полное, и он с открытым сердцем и с покаянным настроем причастился, и у него в сердце мир, и он любит других людей.
Вот хотел спросить, вот что такое благодать священства? Вот, я думаю, вы лучше ответите. Вот как это действительно целый молитва читается, которая начинается с божественной благодати, немощной, врачующей и так далее. И как она как-то отличается от обычной благодати, которая дается, например, в Святом Крещении?
Да, такой вопрос, на самом деле, он какого-то интимного даже характера, я бы так сказал. Почему? Потому что, когда... Ну, я вспоминаю себя, когда я принимал крещение, и... У нас, кстати, была как-то беседа, я об этом говорил уже, что тогда я впервые именно ощутил Божью благодать. Меня никто не учил вере в Бога, родители не были верующими. И верующим я стал именно в момент крещения, когда, во время таинства, которое совершал батюшка. Мне было 13 лет. Не понимал я ничего из произносимого, ни одной молитвы, ни одного действия. Но при этом вот четкое такое ощущение внутри, и вот ощущение присутствия Божия. И внутри мир и радость, и свет. Ощущение какого-то света и радости. Вот так запомнилось мне таинство крещения. Но после этого долгое время, конечно, этого не было. И, наверное, действительно, только во время таинства Хиротонии, когда я тоже специально ни на что не настраивался, было какое-то удивительное ощущение, как будто тебя вот взяли и вот окунули в Божию благодать во время этого посвящения. И, ну, вот это передать невозможно словами, это ни с чем невозможно сравнить, что действительно у тебя вот взяли вот твою душу и окунули вот в Божию благодать, и вот вынули, и ты весь вот переживаешь это, и это действительно вот ощущение чего-то вот неотмирного, что выше тебя, что не от тебя, не от твоих вот каких-то личных качеств, от твоего характера, каких-то способностей, образования. Нет, это передать невозможно. И Божья благодать, она действительно, ведь там слова «немощная врачующая» и «оскудевающая восполняющая». А у меня до этого ведь и уже и здоровье где-то вот так. Я даже шаталась. Я думаю, как я там буду. А на самом деле, вот, когда Божья благодать приходит, священство, она все недуги вот как-то, они все отпадают куда-то. Они становятся настолько вот вторичными и вдали, что ты их уже перестаешь замечать. И действительно ты понимаешь, что как священник ты существуешь только за счет Божьей благодати, а не за счет каких-то своих вот сил. Душевных, телесных, там, вот, ну, передать, я думаю, это трудно.
Знаете, я, может, попробую. Вот ты стоишь на клиросе, еле стоишь. Любая возможность, ты садишься, потому что ты устал. Ты же поешь или там читаешь. А священник стоит эти долгие службы и не шевелится, читает молитвы, о чем-то еще думает. Вот, наверное... И когда это даже бывает, как-то я был на исповеди у батюшки, я ждал своей очереди до часу ночи. Я думал, может, уйти неудобно, как так уже долго. Вот слушая вас, ну, понимаешь действительно, что это уже не человеческое, наверное, какое-то усилие воли.
Приоткрою такой секрет. Вообще стараюсь его никому не приоткрывать, но вот как-то вы так расположили меня. Мне стало легче молиться, когда я стал священником. Вот не знаю, с чем это связано. Раньше и молитвослов, и все, и там вроде бы часами читаешь, вот... Как будто вот доходишь до определенного предела, и все, и дальше вот двери закрытые, понимаете? Вот как стал священником, то ты чувствуешь, что вот эти двери открылись, и ты проходишь еще дальше. И нет того утомления, которое было раньше. А когда, особенно вот в алтаре, то часто так. Приходишь вот просто настолько вот уставший, там, задавленный, загруженный какими-то делами, там, эмоциями, переживаниями, вот становишься в алтаре перед престолом, начинаешь молиться, идет служба, 5 минут проходит, уже становится легче, как будто груз с тебя снимается, 10 минут — еще легче. И дальше вот как будто с твоих плеч снимается какой-то груз. Я не знаю, как вот это передать, но это действительно происходит. И, ну, может быть, действительно, вот тут именно благодать Божия, благодать священства, она так вот себя проявляет, я это не могу объяснить.
Я не могу тоже это понять, но надеюсь, может быть, когда-нибудь я это...
Господь вас, несомненно, сподобит.
Дай Бог.
Потому что вы закончили духовную семинарию, и Господь вас призывает тоже к этому служению.
Даже я, окончив эту семинарию духовную, и не одну даже, да, но все равно многие вещи не понимаю. И порой кажется действительно, что перешагнув вот эти вот, как бы войдя в эти двери, которые вы сейчас называли, наверное, только тогда и понимаешь некоторые вещи. И образование перед этим не всегда.
Ну, все Господь открывает со временем. И что бы у нас ни происходило в жизни, вот Господь со временем дает понять и смысл духовной жизни, и смысл служения нашего священнического. Иногда мне вспоминается тоже вот такой образ, который приводил Силуан Афонский, преподобный старец Силуан. И он говорил о том, что вот очень трудно, конечно, людям не церковным объяснить то сокровище, которое внутри церкви. И он сравнивает это вот как, скажем, орел и петух. Когда вот орел, он летает высоко-высоко, и он видит все, даже самые какие-то мельчайшие вещи. Ему открыты просторы небесные. Но если он попытается это объяснить петуху, который вокруг своих кур ходит и гордо поднимает голову, то вряд ли петух его поймет. Потому что он ничего не видит, кроме своего вот этого двора, скотного двора, где он обитает. И ему недоступны те просторы, которые открыты взору высоко парящего орла. Вот то же самое происходит и в христианской жизни, когда христианин сподобляется приобщиться Божьей благодати, и она ему открывает такие глубины духовной жизни, которые мирскому человеку, не пришедшему в храм, они недоступны. И вот об этом как раз преподобный Силуан Афонский, он и переживал, и он молился, чтобы люди, еще не обратившиеся ко Христу, чтобы они все-таки пришли и постигли вот эту радость, радость о Святом Духе. И наставления старца Силуана Афонского, они пронизаны вот этими, этим переживанием благодати Божией и радости во Святом Духе. Я вот помню, когда тоже читал еще на пути, наверное, вот в храм, в церковь, то его наставления, они меня поражали вот этой вот искренностью, такой вот открытостью душевной и радостью о Святом Духе. И очень хотелось бы, конечно, вот пожелать всем, кто нас сейчас видит, идти ко Христу, не бояться открывать двери своего сердца Господу, чтобы приобщаться к Богу и обрести вот эту вот радость, радость Святого Духа.
Отец Валерий, большое вам спасибо за эту прекрасную беседу. Действительно, я очень слушал таким замиранием внутри себя. Я думаю, что большая польза для наших телезрителей была сегодняшняя наша встреча. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. И храни всех Господь.
В гостях у нас был кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Николы Угрешской духовной семинарии Ирей Валерий Духанин. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.